Сегодня достаточно непростая тема, достаточно практичная. И знаете, мое сердце в таком трепете, потому что я понимаю, что это достаточно серьезное слово должно быть для того, чтобы у нас возгорелась вера, для того, чтобы мы могли молиться и видеть результат. И очень много хочется сказать, понимаю, что очень мало времени. Я постараюсь говорить достаточно четко, быстро, не тараторить с одной стороны, но тем не менее приготовьтесь к слушанию. Сразу настройтесь, что будет слово звучать достаточно долго, это не 5 минут будет, и потом только лишь после этого мы будем молиться коленопреклоненной молитвой, а после этого у нас будет молитва за исцеление. Я немножко сразу вас в курс дела ввожу, для того, чтобы вы настроили свое сердце. И хочу сказать, что для того, чтобы молиться за исцеление, нам нужна вера. И если веры нет, молиться очень сложно. Возможно, будет результат, но это очень призрачная надежда. Для того, чтобы получить ответ, необходима вера. Вера наша должна строиться на очень прочном основании. И основанием этим должно быть Слово Божие. Мы не можем строить основание нашей веры на опыте. Хотя нам хочется так делать намного больше, чем строить на основании Слова Божьего. И когда мы что-то видели, когда мы что-то своими глазами, может быть, увидели, пережили, нам кажется, вот это то, как оно должно быть. Но знаете, порой наши переживания вообще не соответствуют тому, что написано в Библии. Поэтому мы должны прежде всего смотреть в Слово Божие, читать, что там написано, и тогда мы можем сказать, вот это так должно быть, потому что об этом говорит Слово Божие. Мы знаем, что вера приходит от слышания, слышания от Слова Божия. Поэтому это то основание, на котором мы должны строить. Возможно, кто-то помолился и получил ответ. И он говорит, Бог всегда отвечает. А кто-то молится долгие годы, он не получает ответ. И он говорит, Бог не отвечает, он меня не слышит. Кто-то, может быть, молился 10 лет и получил ответ. И он говорит, надо ждать 10 лет, прежде чем придет ответ. А кто-то помолился и сразу же получил ответ. И говорит, Бог отвечает сразу же. Это субъективное переживание, построенное на опыте. Но еще раз повторюсь, для того, чтобы мы могли более-менее объективно судить о том, как это должно происходить, нам нужно обращаться к Слову Божьему. И прежде чем я буду говорить об исцелении, я чуть-чуть вначале хочу сказать о самих болезнях. Вообще, почему мы болеем? Откуда появилась болезнь? Почему приходит в нашу жизнь болезни? И перечень этих причин может быть достаточно большим. Я несколько назову. Вообще, вначале не было так. И когда мы читаем Слово Божие, мы понимаем, что это не был первоначальный план Божий для человечества. Он не думал так, чтобы вот человек был создан, чтобы у него была болезнь, чтобы люди жили в болезнях и так проводили свои дни. Согласитесь, что это не было Божьим определением от начала. Бог сотворил человека для того, чтобы он мог жить на этой земле. Причем написано, что жить он должен был вечно. Он не должен был умирать. И я представляю, если бы человек, живя вечно, был подвержен бремени болезни, которую бы он нес на себе, и из года в год все тело его приходило бы все в худшее состояние, потому что болезни бы одолевали его. Но это не было первоначальным планом Божьим. Возможно, была возможность получить травму, это естественно, но то, что мы вот понимаем как болезнетворные бактерии, какие-то вирусы, их не было на земле, потому что люди жили в совершенном мире. И только лишь когда человек согрешил, в мир вошло проклятие греха, вместе с ним пришла и болезнь, в том виде, в котором мы ее знаем. Люди начали болеть, люди начали страдать, они начали переживать то, чего не переживали раньше. И если раньше люди жили в совершенном мире, то сегодня мы с вами живем совершенно не в совершенном мире. И чем дальше человечество движется, тем больше ослабевает его иммунитет, в том числе вот в физической сфере здоровья нашего. И люди все больше болеют с каждым годом, с каждым веком. Здоровье вроде бы наше должно укрепляться, потому что медицина возрастает, но мы знаем, что это отнюдь не так. И людей больных все больше. И мы понимаем, что это следствие грехопадения человека. Болезнь вошла в мир, потому что люди когда-то согрешили, они открыли дверь для действия проклятия, в том числе болезни. И если говорить вот совсем в общем плане, то в целом болезнь – это результат в том числе вот того, что совершил когда-то дьявол с нашим миром в результате нашего грехопадения. Мы должны это понимать. Это то, что лежит в основании вот, понятия болезнь. Почему люди болеют? Очень много причин может быть. Люди многие болеют, потому что они стареют. Наш организм точно так же посредством греха пришла в мир смерть, и наш организм подвержен старению. И если раньше это не работал закон второй, закон термодинамики над нашими телами, он не был властен, то сегодня мы стареем, и постепенно наш организм изнашивается. И все в этом мире тоже подвержено старению. Наши тела тоже, поэтому постепенно мы приходим вот в состояние такое болезненное, возможно, у кого-то в какой-то сфере это проявляется больше, в какой-то меньше, но согласитесь, чем человек старше, тем больше он уже думает о болезни, тем больше он уже разбирается в таблетках, тем больше он уже знает, где какие врачи принимают, по каким дням и так дальше. И опять же, это естественный процесс, которому подвержен наш организм в силу того, что над нами имеет власть закон смерти. Мы можем болеть в силу какой-то нашей немудрости, когда мы не бережем себя, когда мы поступаем неразумно с тем здоровьем, которое мы имеем в своем распоряжении. И мы тоже можем заболеть, потому что мы где-то вышли на улицу без шапки в мороз и перед этим еще голову помыли, не посушили. Может быть, какие-то другие обстоятельства, может быть, в нашей жизни. Но порой просто в силу нашей глупости и неразумного поведения мы тоже можем подвергаться болезни. Это самая безобидная причина на самом деле. Это то, чему подвержен любой человек, верующий или неверующий. И это, скажем, естественно для нас. Но знаете, намного больше и намного серьезнее есть других причин, о которых я тоже хочу говорить. Есть душевные причины, и есть духовные причины, почему в нашу жизнь входят болезни. И даже врачи говорят, что вследствие нашего неправильного душевного состояния человек намного больше подвержен заболеваниям. И если человек живет в постоянном переживании, если у него в сердце нету мира, если он постоянно волнуется, если он думает о том, что будет завтра, то он открывает в свою жизнь дверь для того, чтобы к нему приходили болезни. И он начинает болеть, у него нету в сердце мира, и его тело начинает тоже подвержено быть болезням. И опять же, я не просто свои слова говорю, об этом говорят врачи, что если человек находится в совершенном мире, его сердце спокойно, он уверен в завтрашнем дне, а именно в таком состоянии должен ходить христианин, то он тогда защищен от окружающих болезней, его организм сильный, он понимает, что все в Божьей руке, и нет нужды переживать, потому что Господь заботится обо мне». И, друзья, если мы находимся вот в таком состоянии, если наше сердце чрезмерно тревожится, чрезмерно переживает, и если мы переживаем там, где надо и там, где не надо, это естественно, что в нашу жизнь придет какое-то переживание, в том числе в виде болезни. Поэтому да не будет так в нашей жизни. Если мы говорим о духовных каких-то причинах, опять же, это грех, конкретный грех, который может быть допущен в жизни человека. И когда человек согрешает, согрешает намеренно, он автоматически выходит из-под Божьей защиты. И дьявол тогда может поражать Божьих детей в том числе. И он может в том числе в жизнь верующего человека посылать болезнь. И приходит проклятие в виде болезни, и верующие люди, которые добровольно выходят из-под Божьей защиты, из-под Божьей охраны, они могут иметь в своей жизни переживания в виде какого-то заболевания. Я понимаю, что это также может происходить в жизни любого из нас. Если человек живет долгое время в обиде и не хочет прощать какого-то человека, Я понимаю, что в жизни этого человека также может прийти какое-то заболевание. Если человек, возможно, совершил какой-то достаточно серьезный грех, он не хочет в нем каяться, он не хочет раскаиваться, он не хочет восстанавливать взаимоотношения с людьми окружающими или с Господом. Он открывает свою жизнь для действия атак сатаны. И дьявол не будет ожидать, когда мы опять вернемся вот в эту зону Божьей защиты, Божьего покровительства. Он будет атаковать нас. И он будет это делать, потому что мы Божьи дети. И если, может быть, даже неверующих людей он не будет трогать, то нас он будет трогать, потому что он понимает, что завтра мы можем прийти опять туда, и он ничего не сможет сделать с нами. Поэтому нам нужно очень и очень быть осторожными в нашем хождении перед Господом. Иакова, 5 глава, 15 стих, 16 говорится, «Молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь». И написано, «И если соделал грехи, простятся ему». И 16 стих, «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Смотрите, как тесно связывает Иаков эти два понятия. Он говорит, если хотите быть здоровыми, нужно исповедовать грехи, нужно признаваться друг при другом. И если мы будем это делать и будем молиться друг за друга, то будет приходить исцеление в нашу жизнь. И я понимаю, друзья, что если мы сегодня открываем нашу жизнь, порой вот эти двери, через которые дьявол может посылать свои стрелы в виде атак каких-то, в том числе физических, на наше тело, мы порой сами виноваты. И нам нужно быть очень и очень осторожными в этой сфере. Я понимаю, что кто-то, может быть, неосознанно согрешает. И написано, что если кто-то так поступает, то Бог тогда покрывает этот грех кровью Своей, жертвой Иисуса Христа. Но если кто-то намеренно согрешает или намеренно не хочет каяться, он понимает, что это неправильное состояние, мы можем быть подвержены в том числе атакам дьявола. Нашу жизнь приходит проклятие в виде болезни. И действие этого проклятия, оно обусловлено действием какого-то духа. И мы знаем, что это возможно. Дух болезни, его общее название. Кто-то, может быть, называет конкретные какие-то духи. Но мы понимаем, что это духовные вещи. Нам нужно быть очень осторожными в этой сфере. Еще одна причина, почему мы можем болеть, это потому, что мы можем неправильно молиться за исцеление. И я не претендую на какую-то абсолютную истину, как это нужно делать, но я потом скажу, как я понимаю, нужно молиться для того, чтобы был результат. И мы можем молиться многие годы, и в нашу жизнь может не приходить ответ. В том числе потому, что мы неправильно строим взаимоотношения с нашим Господом. Но об этом я скажу чуть-чуть побольше. И еще одну причину я назову, почему мы можем болеть. Потому что в нашей жизни Бог может использовать какие-то обстоятельства для того, чтобы чему-то научить. И мы это тоже знаем. И порой мы просим чего-то, но Господь говорит, подожди, я хочу тебя чему-то научить через эти обстоятельства. И порой бывает в жизни так нашей, что мы просим чего-то у Господа, просим один раз, второй, третий. Мы знаем, что у Павла была похожая ситуация. Но Господь хочет нас чему-то научить через эти обстоятельства. И это тоже может быть, и нам нужно иметь это в виду, так, чтобы нам быть в правильных отношениях с Господом. И такое, естественно, возможно, и Иеремия, 29 глава, 11 стих написано, «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, для того, чтобы дать вам будущность и надежду». И даже если порой нам кажется, что эти обстоятельства, они не способствуют благословению, то проходят годы, я неоднократно слышал такие свидетельства, когда люди говорили, да, эти обстоятельства нужны были в моей жизни для того, чтобы навести в ней порядок, для того, чтобы все стало на свои места. И это, естественно, может быть. Другое дело, здесь есть другая крайность, что порой люди вот этим, вот этой причиной они обосновывают все свои болезни. И они говорят, ну, Господь просто не хочет пока меня исцелять, Он не хочет мне давать. Это надо, вот Бог мне послал это для того, чтобы я чему-то научился. Друзья, я хочу сказать, что это не правило. Это лишь одна из возможных причин, почему в нашу жизнь может не приходить исцеление. Но не нужно этой причиной обосновывать 99% всех случаев неисцеления. Я боюсь говорить о процентах каких-то, но я уверен, что это не половина даже наших болезней. И нам нужно быть более настойчивыми, нам нужно быть более напористыми порой для того, чтобы получать ответы. Если Бог обещал нам это, то нам нужно стоять на основании нашей веры. Поэтому мы будем это делать. И я хочу сказать, что Богу не нравится состояние вот это наше болезненное. Ни в духовной сфере, ни в душевной, ни в физической. И Богу не нравится, когда Его дети отличаются от того состояния, в котором Он сотворил нас в самом начале. И Богу нравится исцелять людей. И исцеление – это нормально. И я вижу на основании Слова Божьего это очень конкретно. И в Ветхом Завете это написано, и в Новом Завете об этом говорится. И Слово Божие пропитано этой мыслью. Одно из имен Господа написано «Иегова Рафа» – «Целитель», «Господь целитель мой». И я не буду читать всех мест, их очень много, но я все-таки прочту некоторые. Псалмы многократно об этом говорят. 102-й псалом, например, 2-3 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Исаия 53 глава, 4-5 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились». Жизнь Иисуса Христа была наполнена чудесами исцеления. Когда Иисус Христос ходил по этой земле, Он проповедовал Слово Божие, и Он исцелял. И Он делал это везде, куда Он приходил. Он делал это постоянно. Он делал это не раз от раза, не случай от случая. Но это была нормальная и постоянная Его практика. Матфея 4 глава 23-24 стих написано: «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И пошел о нем слух по всей Сирии, приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их». Есть десятки различных случаев, описанных в Евангелиях, когда Иисус исцелял. Исцелял порой одного, порой нескольких, порой написано «всех исцелял». И Он исцелял всех, кто просил у Него об этом. Я, по крайней мере, не знаю таких случаев, когда Иисус отказал кому-то в исцелении. Он не хотел исцелять дочь Сирофеникиянки, но и потом все равно Он ее исцелил. И никогда Иисус не прогнал никого от Себя. Люди приходили к Нему, они получали ответы. Я понимаю, что это стоило чего-то им. Мы знаем все эти примеры, некогда рассуждать о всех их. И Иисус делает упор на веру, Он говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя» в большинстве этих случаев. Но тем не менее Иисус Христос делал это. Матфея 8 глава 16-17 стих написано: «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Матфея 12 глава 15 стих написано: «Последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех». Марка 6 глава 56 стих написано: «И куда ни приходил Он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись». И этих мест, еще раз повторюсь, достаточно много. То же самое делали ученики Иисуса Христа. Может быть, кто-то скажет: «Ну это же Иисус». Но то же самое делали и ученики. Иисус Христос учил своих учеников это делать. Он говорил, что вы должны это делать, и это нормально. Лука, 9 глава, 1-2 стих написано: «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». Матфея, 10 глава, 7-8 стих написано: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И дальше написано: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Лука, 10 глава, 8-9 стих написано: «И если придете в какой город, и примут вас, Ешьте, что вам предложат, и дальше написано, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось Царствие Божие. Кто-то скажет, ну это же речь о апостолах, о 12 апостолах. Но мы знаем, что это не только их касается, и мы читаем Деяния святых апостолов, что там происходило. И более того, Иоанна 14 глава, 12 стих, Иисус говорит очень четко, говорит, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу Моему. Он не говорит, что это удел только лишь 12 апостолов, друзья. Мы должны четко стать на основании Слова Божьего и укрепить нашу веру. Порой мы основываем, еще раз повторюсь, ее на опыте, который у нас был. Я помолился, Бог мне не ответил. Я не буду больше молиться, Бог не исцеляет. Но это не так. Мы все с вами знаем множество случаев исцеления. Я уверен, что у большинства здесь сидящих есть хотя бы одно свидетельство, как лично его Бог от чего-то исцелил. И мы знаем множество случаев, как Бог кого-то еще исцелял, наших братьев и сестер. Мы слышим эти свидетельства со сцены в том числе. Кто-то из наших близких, родных пережил удивительнейшее чудо исцеления. И это нормально, это правильно, и так должно быть в жизни христианина. И нам нужно искать этого. Не нужно бояться этого. И это не говорит о том, что мы какие-то особенные люди. Ведь мы не о себе сейчас говорим. Мы говорим о Господе. Говорим о Его силе, о Его власти. И о том, что Он делает в церкви Своей. О том, что Он может совершить силой Своего Святого Духа. И, конечно, для этого Он использует людей, потому что мы призваны делать то, к чему нас Иисус Христос обязал, когда Он уходил с этой земли. И в этом нет ничего страшного, но мы должны понимать свое место, что мы всего лишь посредники, мы сосуды, которые, если Господь наполнит, будет результат. Если Господь возьмет в удел, будет результат. Но работу свою совершает именно Он. Итак, коротко скажу, что нужно делать для того, чтобы получить исцеление. Как нужно молиться? Я несколько пунктов назову, 4 всего лишь. Во-первых, для того, чтобы получить исцеление, нужно молиться об исцелении. И думаю, что большинство не получает, потому что не выполняет первый пункт. Когда у нас что-то заболит, когда у нас что-то случится, я думаю, что далеко не все первое, что сделают, это молятся. Мы думаем о том, что бы можно было сделать, куда бы пойти, может быть, к какому врачу, какую таблетку принять, еще что. Но я думаю, что если мы христиане, первое, что мы должны сделать, это помолиться. Первое, что мы должны сделать, это обратиться к Господу, попросить у Него помощи, попросить у Него силы. Сделать так, чтобы мы увидели этот результат. И это нормально, когда в жизни христианина мы именно таким образом, во-первых, поступаем. Чтобы мы не ставили это на вторую, на третью, на четвертую позицию, но прежде всего искали Господа. Прежде всего обращались к Нему. И если мы будем делать это, я верю, что уже многое будет происходить в нашей жизни. Второе, я уже об этом говорил сегодня, нам нужно молиться с верой. Нам нужно молиться с верой для того, чтобы получить обещанное. Послание Иакова, 1 глава, 6-7 стих, и там написано, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не будет, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Нам нужно тренировать нашу веру. Вера имеет свойство возрастать. И если мы молимся и получаем что-то, я понимаю, что когда мы увидим ответ, наша вера, она уже немножко подрастет. Если мы идем дальше, развиваясь, опять стоим в вере, опять ищем ответов, и Бог отвечает, у нас еще вера возрастает. Есть плод веры, это плод Святого Духа. И если мы идем этим направлением, наша вера будет возрастать. Но если мы не молимся, если мы не стоим до конца в нашей вере, если мы не ищем, пока не найдем, если мы не стучим, пока не отворят, то, конечно же, наша вера, она и будет вот такая в зачаточном состоянии. Но нам нужно идти в этом направлении. И вера, как я уже говорил, в том числе строится на основании Слова Божьего. Если вы знаете все места, которые говорят об исцелении, если вы видите это в Слове Божьем, вам намного проще строить свою веру. Нам намного проще приходить к Господу. Если я знаю, что написано, ранами Его мы исцелились, то я прихожу, и я прочно становлюсь на это основание, и я говорю: Господь, Слово Твое говорит, ранами Твоими я исцелен. И я беру верой это обетование. И я стою на этом обетовании, я принимаю Твое исцеление. И это работает, и есть результат. И в моей жизни это неоднократно работало, и верю, что и в вашей жизни есть такие же свидетельства. Но для этого нам действительно нужна вера. И как здесь написано, не сомневаясь, приходить к Господу, и тогда будут приходить ответы. Еще один момент я хочу сказать, что для того, чтобы приходило в нашу жизнь исцеление, у нас должен быть правильный мотив. Сердце наше должно находиться в правильном состоянии перед Господом. И порой люди, когда молятся, они имеют какие-то свои цели и свои планы. И Слово Божие очень четко говорит, Исаия 48 глава 11 стих, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое? И дальше он говорит, славы моей не отдам никому. И порой люди ищут своей славы, и когда они молятся, они думают, кому-то что-то доказать, кому-то что-то показать. И, конечно, какой будет результат от такой молитвы? Мотив сердца человека, он должен быть помочь, искренняя любовь. Когда мы смотрим на человека, и мы понимаем, что этот человек нуждается в Божьем ответе, наше сердце наполняется состраданием, любовью, и мы молимся. Я понимаю, что Бог не может пройти мимо такой молитвы. Точно так же поступал Иисус Христос. Матфея 14 глава, 14 стих написано, «Выйдя, Иисус увидел множество людей», и дальше написано, «и сжалился над ними, и исцелил больных их». Его сердце было наполнено любовью, и служил он им именно потому, что любил. И когда мы точно так же, с таким же состоянием сердца, будем молиться друг за друга, я верю, что Бог будет совершать свою работу. И еще один момент, который я тоже хочу отметить, я уже читал частично эти стихи, Иакова 5 глава, 14-15 стихи. Там написано, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Здесь написано, Иаков интересно пишет, «Пусть призовет пресвитеров церкви». Не пресвитера, а написано пресвитеров. И я понимаю, что это вот хорошая практика для того, чтобы не отдавать Божьей славы какому-то человеку. Пришли служители, помолились, Бог совершил свою работу. Если кто-то скажет, а через кого было исцеление? Не знаем, служители помолились. Господь исцелил. Через Господа пришло. И вот правильный мотив сердца, он и должен состоять в том, что «я не могу ничего сделать». Господь, это не я делаю, это Ты делаешь. И Дух Твой Божий, который живет во мне, Он совершает это исцеление. Поэтому, еще раз повторюсь, правильный мотив нашего сердца должен быть. И последний, четвертый пункт, как нужно молиться. Я в своей жизни это пережил, я этому научился. Я знаю, что многие из служителей здесь сидящих точно так же об этом учат. И хочу, чтобы мы понимали, если Слово Божие говорит нам делать это, чтобы мы учились делать это, нужно напрямую обращаться к проблеме, с которой ты имеешь дело. Это конкретная практика, новозаветная практика, как молился Иисус Христос, как молились Его ученики. И нам не нужно бояться этого делать. О чем я говорю? То есть, если есть какая-то конкретная болезнь, это нормально обратиться к ней по имени и во имя Иисуса Христа запретить ей действовать. Не просто ли спросить Господа? Это можно делать, но это ветхозаветный образец молитвы. Когда мы обращаемся к Богу и говорим, Господь, соверши вот это, вот это, вот это. Но в Новом Завете мы видим, как это делали ученики. И они брали власть, которую дал им Иисус Христос. Благодаря своей жертве, благодаря своей смерти и воскресению, и они, пользуясь этой властью, связывали нечистых духов, они, пользуясь этой властью, связывали болезни, запрещали им, и они оставляли людей. Поэтому это нормально, когда мы так будем делать. Смотрите, как Петр молился за воскресение. Помните, когда умерла Тавифа, как Петр помолился? Там написано 9 глава, Деяния, 40 стих. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И дальше написано, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Откуда Петр взял этот образец? Как он научился вот так? То есть он встал, просто обратился к телу, и это произошло. Помните, точно так же Иисус молился. И Петр был в той горнице, где была мертвая дочь Иаира, и Иисус взял его с собой, и Петр видел, как Иисус это сделал. И Иисус точно так же тогда поступил, он выслал всех вон, остались только ученики его, вот эти трое приближенных, родители. И Иисус сказал точно так же, он сказал: «Талифа куми», то есть: «Девица, встань». И она встала. И Петр взял это в свою жизнь. Иисус Христос делал так, и он говорил, вот Матфея, 8 глава, 26 стих, говорит им: «Так ли вы, что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Он обратился к ним, напрямую повелев. Со смоковницей Иисус Христос поступил так же. Написано 21 глава, 19 стих. «Увидев при дорогу одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь у тебя плода вовек“». И смоковница тотчас засохла. Он обращается напрямую к каким-то проблемам, и это происходит. Точно так же с болезнями Иисус поступал. Лука, 4 глава, 38-39 стих. «Выйди из синагоги, он вошел в дом Симона», и дальше написано: «Теща Симонова была держима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее, и она тотчас стала и служила им». Иисус Христос говорит, когда он учит о вере, он говорит, что если ты скажешь горе, она вернется в море. Он не говорит, если ты обратишься к отцу и попросишь: «Отец, возьми эту гору, перенеси ее». Он говорит: если ты скажешь горе. И это принцип, который нам нужно уметь применять в нашей жизни. Это нормально, когда мы, пользуясь властью Иисуса Христа, я еще раз повторюсь, это не наша сила, это не наша власть, это не наши способности. Это то, что мы делаем благодаря тому, что Иисус Христос дал нам, как своим детям. Мы дети Бога Живого. В нас живет Дух Святой. И мы, пользуясь той властью, которую Он нам дает, совершаем дела Господни на этой земле. И мы сегодня будем делать это. Друзья, хочу, чтобы мы сегодня, прежде чем будет молитва, посмотрели в свое сердце. Я назвал причины. Возможно, есть у кого-то какие-то душевные проблемы. Возможно, есть духовные проблемы. Возможно, есть неверие. Возможно, есть то, что стоит между вами и возможностью получить исцеление. Давайте мы заглянем в свое сердце, и мы пообщаемся, искренне пообщаемся с Господом. Для того, чтобы мы настроились на эту молитву, молитву исцеления, и мы были готовы принимать то, что Бог нам хочет дать. А я верю, что Господь хочет давать своим детям благословение, в том числе исцеление. Я верю, что сегодня в том числе Он приготовил это для нас. И сейчас, когда мы будем молиться, какое-то время мы, склонивши колени, поищем Его. Каждый давайте мы посмотрим свое сердце и приведем в порядок наши отношения с Господом. Давайте будем молиться, склонимся.